Глава третья. Голландские часы, висевшие в углу, пробили 10, когда извозчик сел у своего очага. Он был так озабочен и так печален, что, казалось, испугал кукушку, которая, прокуковав как можно скорее 10 раз, нырнула в Мавританский дворец и захлопнула за собою дверь, как будто необыкновенное зрелище, которое она увидела, слишком поразило ее. Если бы маленький косарь был вооружен самой острой косой и при каждом ударе часов проникал этой косою в сердце извозчика, то и тогда он не мог бы так изранить его сердце, как это сделала крошка. Это сердце было так полно любви к ней, так тесно связано с ее сердцем бесчисленными нитями самых светлых воспоминаний, нитями, которые укреплялись долго с каждым днем ее привлекательными качествами. Это сердце было так нежно и глубоко проникнуто чувством, притом это сердце было до того открыто и правдиво, до того способна к добру и далеко от зла, что не могло проникнуться вдруг чувствами негодования и мести. В нем было только место для сохранения образа его разбитого идола. Но в то время, когда Джон размышлял о своем очаге, перед которым он сидел, очаге теперь холодным и мрачным, другие, более грозные мысли мало-помалу стали подниматься в нем, как бурный ветер среди ночи. Незнакомец был под его кровлей. 3 шага отделяли Джона от двери комнаты, в которой он спал. 1 удар, и дверь была бы настежь.
«Вы можете убить, прежде чем сами почувствуете это», — сказал Теклтон.
«Но разве можно это назвать убийством, если он даст негодяю время схватиться с ним в рукопашную? Ведь тот моложе его». Это была опасная мысль при том мрачном настроении, в котором находился Джон. Это была мысль, подстрекавшая его к ужасному поступку, к мести, которая превратила бы их веселый дом вместо проклятия. Этот мирный, тихий дом обратится в проклятое, нечистое место, мимо которого одинокие прохожие будут проходить со страхом, и в котором сквозь разрушенные окна при слабом свете луны робкие будут видеть борющиеся тени и в бурную погоду слышать дикие крики.
«Он моложе Джона!» «Да-да, это какой-нибудь любовник, пленивший ее сердце, которое он никогда не сумел тронуть. Какой-нибудь любовник, избранный ею в юности. Любовник, о котором она думала и мечтала, по ком она тосковала, когда Джон воображал, что она так счастлива с ним. О, какое мучение думать об этом!»
Крошка была наверху вместе с ребенком и укладывала его спать. Джон сидел еще задумчиво перед камином, когда она сошла, близко подошла к нему и села на свою скамеечку у его ног.
Но он не слышал этого. До того пытка его была велика, до того горе делало его чуждым всего окружавшего.
Он заметил ее только тогда, когда она положила свою руку на его руку и посмотрела ему прямо в лицо. С удивлением? Нет. Это неожиданно поразило его, и он должен был еще раз посмотреть на нее, чтобы убедиться в этом. Нет. Не с удивлением, но с любопытным и вопрошающим взором. Сначала этот взор имел озабоченное серьезное выражение.
потом изменился в странную, дикую, страшную улыбку, которая показывала, что она угадала его мысли. Наконец, она наклонила свою голову и закрыла лицо руками. Хотя Джон никогда не решился бы причинить ей ничего дурного, так как его сердце было далеко от всякого недоброго движения, но в эту минуту он был не в силах видеть ее сидящую у его ног, на скамеечке, за которой он прежде видел ее такую веселую и невинную, когда он с любовью и гордостью любовался ею. Когда она встала и, рыдая, вышла из комнаты, он почувствовал облегчение. Ему было легче видеть пустым место возле себя, нежели выносить ее присутствие, так дорогое прежде. В эту минуту присутствие ее было для него тяжелее всего, потому что напоминало ему о том, как рушилось его счастье и как порвались великие узы, которые привязывали его к жизни. Чем более он думал об этом, и чем более чувствовал, что для него лучше было бы видеть ее мертвую вместе с их маленьким ребенком на ее груди, тем сильнее поднимался в нем гнев против его, злодея. Он оглянулся кругом себя, отыскивая какое-нибудь оружие. На стене висело ружье. Он снял его и сделал два шага по направлению к комнате, где спал приезжий. Он знал, что ружье заряжено. Смутная мысль, что он вправе застрелить этого человека, как дикого зверя, вдруг явилась в его уме, стала расти и, наконец, как страшный демон, овладела им безраздельно, прогоняя все другие, более кроткие мысли. Нет-нет, я не то хотел сказать. Она не прогнала этих мыслей, но как-то вдруг преобразила их в непреодолимую жажду мести, не дававшую Джону покоя, обращавшую любовь в ненависть, кротость в слепую ярость. Образ ее, печальный, покорный, но все еще взывающий к его любви и милосердию, не покидал его мыслей. Но этот же образ толкал Джона к двери. Он заставлял его поднять ружье к плечу, приложить палец к курку. Он кричал ему: «Убей его в его постели!» Джон обернул ружье, чтобы взломать дверь прикладом. Он уже держал его поднятым на воздухе, но вместе с тем в мыслях его было какое-то смутное желание закричать: «Беги! Бога ради, беги! Спасайся через окно!» Вдруг огонь, который было погас и только тлел в камине, ярко разгорелся, и сверчок зачирикал. Никакой звук, никакой человеческий голос, даже ее голос, не могли так тронуть и смягчить Джона. Снова послышались ему ее искренние слова, когда она говорила о своей любви к этому самому сверчку. Снова предстало перед Джоном ее серьезное лицо, когда она произносила эти слова. Снова прозвучал ее милый голос. О, что это был за голос! Какая музыка у домашнего очага честного человека! Этот голос снова вызвал Джоне его лучшие чувства и желания. Он отошел от двери, как лунатик, пробужденный от ужасного сна, и опустил ружье у стены. Затем, закрыв лицо руками, он сел опять против огня. Слезы хлынули из глаз, и ему стало легче. Сверчок вышел на середину комнаты и принял волшебный вид. «Я люблю его», — — говорил волшебный голос, повторяя то, что Джон хорошо помнил. «Люблю за то, что много раз я слушала его, и каждый раз его невинное пение возбуждало во мне много мыслей».
«Она говорила так», — воскликнул извозчик. «Совершенно так».
«Это был счастливый дом, Джон, и я люблю сверчка ради него».
«О да, Бог свидетель, что это был счастливый дом. Она всегда делала его счастливым до нынешнего дня».
«Она такая милая, кроткая, такая хозяйка, такая веселая, деятельная и добрая», — говорил голос.
«Иначе я не мог бы ее любить так, как любил», — возразил извозчик.
«Как люблю», — поправил его голос.
«Как любил», —
повторил извозчик, но не твердым звуком. Его дрожавший голос не подчинялся его воле и хотел говорить по-своему, за себя и за него. Волшебное явление подняло руку и произнесло: «Именем твоего собственного очага».
«Очага, который она обесчестила», — прервал извозчик.
«Очага, который она, и еще как часто, делала счастливым и веселым», — возразил сверчок. «Очага, который без нее был бы не что иное, как несколько камней, кирпичей и ржавых брусьев, но который через нее стал алтарем твоего дома, алтарем, на который ты, откинув все мелкие страсти, себелюбие и заботы, приносил доверчивость, искренность, спокойствие духа и великодушие, жертву, дым которой из этого простого камина возносился к небу более благоуханным, чем все драгоценные фимиамы, которые жгутся перед алтарями всех пышных храмов этого света. Именем этого очага, именем этого мирного святилища, окруженного дорогими тебе воспоминаниями, именем твоего собственного родного очага, заклинаю тебя, выслушай ее. Слушай меня, слушай все, что говорит тебе языком твоего очага и твоего дома».
«И говорит за нее?» — спросил извозчик.
«Все, что говорит языком твоего очага и твоего дома, должно говорить за нее», — возразил сверчок, — «потому что оно говорит истину». И между тем, как извозчик, опустив голову на руки, продолжал думать, образ крошки стал возле него и сверхъестественной силой подсказывал ему его мысли, представляя их перед ним как бы в зеркале или какой-то далекой картине. Но образ этот был не один, отовсюду, из камней очага, из камина, из часов, из трубки, из чайника и колыбели, с пола, со стен, с потолка, с лестницы, из повозки на дворе, из буфета в комнате, из всякой хозяйственной утвари, из каждой вещи и каждого места, с которым так близко связывались в уме ее мужа воспоминания о крошке, отовсюду явилось множество волшебниц. Они не стояли неподвижно около Джона, как сверчок, но быстро двигались в разных направлениях. Они воздавали честь образу крошки. Они дергали Джона за полы, указывая ему на этот образ. Собираясь вокруг этого образа, они обнимали его и бросали цветы к его ногам. Они пробовали увенчать его красивую голову своими маленькими ручками. Они всячески показывали, что любят и поклоняются образу крошки, и говорили, что нет на свете ни одного такого гадкого, злого существа, которое могло бы похвастаться тем, что знает ее. Они одни, ее веселые и верные подруги, они только знают, чего она стоит. Все мысли Джона были направлены на ее образ, и этот образ был постоянно перед ним. Она сидела тут, прилежно работая и пела. Что за веселая, счастливая, прилежная маленькая крошка! Все волшебные фигуры разом повернулись к Джону и как бы одним концентрированным взглядом говорили ему: «Это ли легкомысленная жена, которую ты оплакиваешь?» За дверьми послышались веселые звуки музыки, шумной болтовни и смеха, толпа веселой молодежи, между которой были Мэ Филдинг и еще около 20 хорошеньких девушек, ворвались в комнату. Крошка была красивее их всех и также молода. Эта молодежь пришла пригласить ее присоединиться к их обществу. Они собирались танцевать. Из всех ног... Ножки крошки были самые подходящие для танцев, но крошка улыбнулась, покачала головой и указала им на свою стряпню на очаге и на стол, уже накрытый, с таким выражением торжествующего равнодушия к их удовольствиям, которое делало ее еще прелестней. Она весело распростилась с ними, и между тем, как молодые люди, которые... надеялись быть ее кавалерами, удалялись один за другим, она каждому кивала головою с таким комическим равнодушием, которого было бы достаточно, чтобы заставить их тотчас же отправиться топиться, если бы они были ее обожателями. А они не могли не быть более или менее ее обожателями. Однако же равнодушие вовсе не было свойством ее характера. «О, нет!» Потому что в ту же минуту в дверях показался известный извозчик, и, о Боже, как она его приветствовала! Опять волшебные фигуры разом повернулись к Джону и, казалось, говорили: «Это ли жена, которая тебя покинула?» Тень упала на зеркало или на картину, назовите как хотите, большая тень незнакомца в том виде, в каком он впервые стоял под их кровлей. Эта тень покрыла всю поверхность зеркала или картины и согнала все прочие образы. Но проворные волшебницы работали, как быстрые пчелки, над тем, чтобы стереть эту тень. И крошка опять показалась на картине, светлая и прекрасная по-прежнему. Она качала своего ребенка в колыбели и нежно пела ему, положив свою голову на плечо человека, двойник которого сидел задумчиво перед очагом. Ночь шла своим чередом. Взошла луна и ясно озарила небо. Может быть, и в душе извозчика также поднялся тихий свет, потому что он стал рассуждать хладнокровнее о том, что случилось. Хотя тень незнакомца и падала иногда на зеркало, ясная, большая, отчетливая, но она уже не так затемняла поверхность. Каждый раз, как показывалась эта тень, волшебницы разом вскрикивали от изумления и с необыкновенной быстротою работали своими маленькими ручками и ножками, чтобы стереть ее. И когда они находили опять образ крошки, они радовались и показывали его Джону светлым и прекрасным. Они никогда не показывали крошку иначе, как прекрасный и светлый, потому что они, духи домашнего очага, для них ложь не существовала, поэтому крошка не могла быть для этих домашних духов ничем иным, как деятельным,
лучезарным, милым созданием, которое было и светом, и солнцем в доме извозчика. Волшебницы показывали ему крошку с ребенком на руках, болтающую среди кучки старых и мудрых матерей, и притворяющуюся, что и она также необыкновенно старая мать. Она степенно опиралась на руку своего мужа, стараясь, она, эта едва сложившаяся женщина, стараясь уверить всех, что она покинула все мирские суеты и что для нее вовсе не новость быть матерью. И тут же волшебницы показывали ее, смеющуюся над неловкостью извозчика, выдергивающую ему воротник рубашки, чтобы он имел вид щеголя, и вертящуюся вокруг комнаты, чтобы научить его танцевать. Волшебницы еще больше обращались к нему и еще пристальнее смотрели на него, когда они показывали крошку вместе со слепою девушкой, потому что, хотя крошка и вносила с собою повсюду веселость и оживление, но в доме Калеба Племера была особенно весела и оживленна. Любовь слепой девушки, ее доверие к крошке, деликатность, с которой последняя умела отстранять от себя всякую благодарность, ловкость, с которой она умела наполнить полезную работу каждую минуту своего посещения в этом доме. Она действительно работала там очень сильно, хотя делала вид, что это для нее день отдыха и праздник. Ее щедрые приношения известных лакомств, как-то телятины, пирога с ветчиною и бутылок пива. Ее веселое личико, показывающееся в дверях, чтобы проститься. Необыкновенное выражение во всем ее существе, от хорошеньких ножек до маковки, говорящие об ее участии в этом празднике, о том, что она — необходимое в нем действующее лицо, без которого этот праздник не мог бы осуществиться. Все это необыкновенно радовало волшебниц, и они любили крошку за все это. Они еще раз посмотрели на Джона с вызывающим выражением и, казалось, говорили — между тем, как некоторые из них вошли в складки ее платья и ласкали ее. «Это ли жена, которая обманула твое доверие?» Много раз в продолжение этой долгой, полной дум ночи волшебницы показывали крошку, сидящую на своей любимой скамеечке, с опущенной головою и с лицом, закрытым руками, так, как он видел ее в последний раз, и когда волшебницы показывали ее в этом положении, они не обращались к нему, не смотрели на него, но собирались вокруг нее, утешали, целовали ее, спешили выказать ей сочувствие и совершенно забывали о нем. Таким образом ночь прошла. Месяц скрылся, звезды стали гаснуть, наступил зимний день, и взошло солнце. Извозчик продолжал сидеть, задумавшись, перед камином. Он просидел тут целую ночь с лицом, закрытым руками. Всю ночь чирикал верный сверчок, всю ночь слушал Джон этот голос, всю ночь хлопотали над ним волшебницы домашнего очага. Всю ночь образ крошки был чист и безупречен, кроме тех минут, когда показывалась на зеркале известная тень. Когда сделалось совершенно светло, Джон встал, умылся и оделся. Он не мог приняться за свои обыкновенные веселые утренние занятия. У него не хватало духа. Да, впрочем, и не нужно было. Так как это был день свадьбы Теклтона, то Джон распорядился, чтобы на этот день его заменил другой в поездке. Он прежде думал, что весело пойдет в церковь вместе с крошкой, но конец всем подобным планам. Этот день был также днем
их свадьбы. О, как он мало думал, что будет такой конец такому счастливому году! Извозчик ожидал, что Теклтон посетит его рано утром. Он не ошибся. Не успел Джон двух раз пройтись по двору перед своей дверью, как увидел одноколку продавца игрушек, ехавшую по дороге. Когда экипаж приблизился, извозчик заметил, что Теклтон уже щегольски нарядился к свадьбе и украсил голову своей лошади цветами и лентами. Лошадь была гораздо больше похожа на жениха, нежели Теклтон, полузакрытый глаз которого имел выражение еще более неприятное, чем когда-либо. Но извозчик не обратил на это никакого внимания. Мысли его имели совершенно другое направление.
— Джон Перебингль, — сказал Теклтон тоном сожаления, — мой добрый друг, как чувствуете вы себя сегодня утром?
— Я плохо провел ночь, господин Теклтон, — ответил извозчик, качая головой, — потому что ум мой был очень смущен. Но это все прошло. Не можете ли вы мне уделить с полчаса времени? Мне нужно переговорить с вами наедине.
— Я нарочно для этого и приехал, — ответил Теклтон, слезая с экипажа. — Не беспокойтесь о лошади. Я надену вожжи на этот столб, и если вы дадите ей охапочку сена, лошадь будет стоять совершенно смирно.
Извозчик принес из конюшни сена, положил его перед лошадью, и они вошли в дом.
— Венчание будет не раньше 12, я думаю, — спросил Джон.
— Нет, — ответил Теклтон. — Времени у меня вполне достаточно. Вполне.
Когда они вошли в кухню, Тилли Слоубой стучалась в дверь к незнакомцу. Она приложила к замочной скважине один красный глаз. Она проплакала всю ночь, потому что хозяйка ее плакала. Стучала очень громко и имела испуганный вид.
«Например, никто меня не слышит», — говорила Тилли, осматриваясь кругом. «Надеюсь, что никто не ушел и не умер, например».
Мисс Слоубой произнесла эти филантропические слова, продолжая стучать в дверь, но совершенно безуспешно.
«Постучать разве мне?» — сказал Теклтон. «Это любопытно!»
Извозчик, отвернувшись от двери, сделал ему знак, что он может делать, что хочет. Теклтон пришел на помощь к Тилли Слоубой. Но он стучал, стучал и также не получил ни малейшего ответа. Тогда он дотронулся до ручки двери. Она подалась совершенно свободно, и он сперва заглянул за дверь, потом посмотрел, наконец вошел в комнату, но скоро выбежал из нее.
— Джон Перебингль, — сказал Теклтон ему на ухо, — надеюсь, что... что не случилось ночью ничего безрассудного.
Извозчик быстро обернулся к нему.
— Его там нет, — сказал Теклтон. — И окно отперто настежь. Я не видел никаких следов. Конечно, комната почти в уровень с садом. Но я боялся, не было ли ночью какой-нибудь свалки, а?
Он почти совсем закрыл свой выразительный глаз, который был пристально устремлен на Джона, и так искривил свое лицо и свою фигуру наподобие пробочника, как будто хотел вытянуть из Джона истину, как пробку из бутылки.
— Успокойтесь, — сказал извозчик. — Вчера вечером он вошел невредим в эту комнату, и никто с тех пор не входил в нее. Он ушел по собственной своей воле,
и я сам охотно ушел бы из дому, чтобы, переходя от дома к дому, просить милостыню, если бы можно было этим изменить прошлое и сделать так, как будто он никогда не приходил к нам. Но он был и ушел, и я отделался от него.
— О, он, можно сказать, легко отделался, — сказал Теклтон, садясь на стул.
Извозчик не обратил никакого внимания на эту насмешку. Он также сел и закрыл лицо рукою на некоторое время, перед тем, как начал говорить.
«Вчера вечером, — начал он наконец, — вы показали мне, как моя жена, которую я люблю,
тайно и нежно, — добавил Теклтон,
— принимала участие в маскировании этого человека и дала ему возможность видеться с нею наедине. Я думаю, что нет зрелища, которое я бы созерцал охотнее, чем это. И мне всего неприятнее, что именно вы показали мне это.
— Я признаюсь, что всегда имел подозрение, — сказал Теклтон, — и я знаю, что именно поэтому я был неприятным гостем в этом доме.
Но так как вы показали мне это, — продолжал извозчик, не обращая никакого внимания на его слова, — и так как вы видели ее, мою жену, жену, которую я люблю,
его голос, взгляд и движение становились тверже и решительнее при этих словах. Очевидное доказательство, что он стремился к решительной цели.
«Так как вы видели ее в неблагоприятном для нее свете, то справедливость требует, чтобы вы посмотрели моими глазами, чтобы вы заглянули в мою душу и узнали бы мое мнение на этот счет, потому что оно теперь определенное», — сказал извозчик, смотря на него внимательно, — «и ничто уже не может поколебать его».
Теклтон пробормотал несколько общих слов о том, что он согласен в необходимости отомстить тем или другим образом, но его смутили манеры его собеседника. Как ни были они просты и неутонченны, они носили на себе какой-то отпечаток достоинства и благородства, которые были выражением великодушной и честной души этого человека.
«Я простой грубый человек, — продолжал Джон, — и мало чем могу зарекомендовать себя. Я не умен, как вы знаете очень хорошо, я не молод. Я любил свою маленькую крошку, потому что я видел ее еще ребенком, и она росла на моих глазах в доме своего отца. Я любил ее, потому что знал, какое она сокровище, потому что она много-много лет была моей жизнью. Есть много мужчин, с которыми я не могу сравняться, но вряд ли кто-нибудь из них мог бы любить мою крошку так, как я полюбил ее».
Он замолчал и стал потихоньку бить ногою об пол. Затем он продолжал.
«Я часто думал, что хотя и не стою ее, однако же могу быть хорошим для нее мужем, и лучше другого оценю ее достоинство. Таким образом я примирился сам с собою и стал думать, что нам будет возможно и пожениться. И кончилось тем, что мы обвенчались»,
— произнес Теклтон, значительно кивнув головою.
«Я изучил себя. Я приобрел опытность в самом себе. Я знал, как сильно любил ее и как я был бы счастлив», — продолжал извозчик. но я недостаточно. Я чувствую это теперь. Я недостаточно думал о ней. Я не принял в соображение ее характера.
— Конечно, — сказал Теклтон, — легкомыслие, ветренность, непостоянство. Желание нравиться вы этого не приняли в расчет. Вы упустили все это из виду.
— Вы лучше не перебивайте меня, — заметил сердитый извозчик. — Пока не поймете всего. А вы еще далеки от этого. Если вчера я был в состоянии одним ударом убить того человека, кто осмелился бы произнести одно слово против нее, то и сегодня я готов такому человеку, будь он мне брат родной, раздавить голову ногою.
Продавец игрушек посмотрел на него с недоумением. Джон продолжал более мягким тоном.
Принял ли я в соображение, что в ее года при ее красоте я взял ее от молодых подруг, от тех кружков, в которых она была украшением, в которых она была самую блестящую звездой, что я оторвал ее от всего этого, чтобы запереть в мой скучный дом и дать ей в товарищи только свою тяжелую и скучную особу? Подумал ли я о том, как мало я подходил под ее веселый нрав и насколько должен был показаться скучным ее быстрому уму такой неповоротливый человек, как я? Подумал ли я, что вовсе не было достоинством с моей стороны любить ее, когда всякий, кто знает ее, должен ее любить? Нет, я об этом вовсе не думал. Я воспользовался ее веселым нравом, ее сердцем, исполненным надежд на будущее, и женился на ней. Я желал бы, чтобы я этого никогда не сделал, не для моего блага, а для ее.
Продавец игрушек смотрел на него, не моргнув. Даже его полузакрытый глаз был теперь широко раскрыт.
«Да благословит ее Господь», — продолжал извозчик, — «за то, что она постоянно старалась скрыть это от меня и быть всегда веселую. Да простит мне Господь, что я своим тяжелым умом не разгадал всего этого раньше. Бедное дитя, бедная крошка! И как я мог не разгадать этого? Я, который видел, как глаза ее наполнялись слезами при вести о каком-нибудь неравном браке, подобном нашему. Я, который видел сто раз, как тайна эта высказывалась на ее дрожащих губах и не подозревал ничего до прошлого вечера. Бедная девочка! Как я мог надеяться, что она когда-нибудь сильно полюбит меня? Как я мог верить, что она меня сильно любит?
«Она выставляла свою любовь на показ», — сказал Теклтон. Она так выставляла ее на показ, что это и послужило поводом к моим подозрениям.
Тут он провозгласил превосходство Мэ Филдинг, которая никаким образом не делала вид, что сильно любит его.
«Она старалась», — начал опять бедный извозчик с большим волнением, чем он выказывал до сих пор. Я только теперь начинаю понимать, как горячо она старалась быть верной моей и преданной женою, как она была добра, как много она сделала, какое сильное и честное сердце у нее. В этом свидетельствует счастье, которое я испытал под этой кровлею. Это прошлое счастье, поддержит и будет утешать меня, когда я останусь здесь один.
— Здесь один? — спросил Теклтон. — А-а-а! Так вы не намерены оставить это происшествие без последствий?
— Я намерен, — ответил извозчик. — Я намерен сделать для нее лучшее и вознаградить ее, насколько у меня хватит сил. Я могу освободить ее от тягости неравного брака и от борьбы, которую она испытывала, скрывая свое несчастье. Она будет пользоваться такой свободою, какую я только в состоянии ей дать.
«Вознаградите ее!»
— воскликнул Теклтон, крутя руками свои длинные уши.
«Я, должно быть, ошибся. Вы, конечно, не то хотели сказать».
Извозчик схватил продавца игрушек за шиворот и, встряхнув его как тросточку, сказал:
«Слушайте и смотрите. Понимайте меня как следует. Слушайте меня. Ясно ли я говорю?»
«Очень ясно, конечно», — ответил Теклтон.
«И как человек, который убежден в том, что говорит?»
«Да, конечно. Вы говорите, как будто убеждены в этом».
«Я просидел всю прошлую ночь у этого очага», — воскликнул извозчик. «На том самом месте, на котором она так часто сидела возле меня и смотрела своим ласковым взором в мое лицо. Я вспоминал день за днем, всю ее жизнь. Она стояла перед моими глазами как бы на смотру. И клянусь своей душою, она невинна, если существует Бог, чтобы судить невинных и виновных».
«Добрый сверчок! Честные духи домашнего очага!»
«Меня покинули и гнев, и недоверие», — продолжал извозчик. «И осталось одно только горе. В один несчастный день вернулся прежний возлюбленный, более подходящий под ее вкус и лета, нежели я, возлюбленный, которого она, может быть, покинула против своей воли ради меня. В один несчастный день он явился неожиданно. Она, желая иметь время, чтобы обдумать, как поступить, сделалась участницей в его обмане. Вчера вечером она имела с ним свидание, которое мы видели. Это было дурно, но во всем остальном она невинна, если только существует истина на земле».
«Если таково ваше мнение, — начал Теклтон.
«Так пусть она уйдет с Богом, — продолжал извозчик. Пусть она уйдет с моими благословениями за те многие счастливые часы, которые она мне дала, и с моим прощением за ту боль, которую мне причинила. Пусть она уйдет и обретет то душевное спокойствие, которого я желаю ей. Она никогда не возненавидит меня. Она больше будет любить меня, когда я не буду стоять поперек ее дороги, когда станет для нее легче та цепь, которую я оковал ее. Сегодня годовщина того дня, в который я взял ее из ее дома, так мало думая об ее счастье. Сегодня она вернется туда, и я не буду больше тревожить ее. Ее отец и мать приедут сегодня сюда. Мы условились провести вместе этот день, и они увезут ее с собою. Я могу положиться на нее. Где бы она ни была, она уйдет от меня незапятнанная. И я уверен, что и жить будет такое же. Когда я умру, я могу умереть, когда она будет еще молода.
Я утратил много сил в продолжении нескольких часов. Она увидит, что я помнил и любил ее до конца. Вот конец тому, что вы показали мне. Теперь все прошло.
О нет, Джон, не прошло. Не говори, что все прошло. Я слышала твои благородные слова. Я не могла уйти тайком и притворяться, что не слышала того, что так тронуло и исполнило меня глубокой благодарности. Не говори, что все прошло, пока часы не пробьют еще раз. Крошка вошла в кухню вскоре после Теклтона и все время была там. Она ни разу не посмотрела на Теклтона, ее взоры были все время устремлены на мужа. Но она не подходила близко к нему, напротив, старалась оставить между мужем и собою, возможно, большее расстояние. И хотя она говорила очень горячо и серьезно, однако же она и тогда не приблизилась к нему. Какая разница с прежней крошкой?
Ни одна человеческая рука не может заставить часов пробить те часы, которые прошли для меня, — возразил извозчик со слабой улыбкой. Но пускай будет так, если этого хочешь ты, моя милая. Часы скоро пробьют. Это пустое. Я желал бы угодить тебе в более трудном случае, чем этот.
— Ну? — пробормотал Теклтон. — Я должен отправиться, потому что, когда еще раз пробьют часы, я должен буду быть на дороге в церковь. «Прощайте, Джон Перебингль. Я очень жалею, что буду лишен вашего общества. Очень жалею об этом лишении и об его причине».
«Я говорил ясно?» — спросил извозчик, провожая его.
«О, совершенно ясно.
И вы будете помнить то, что я говорил.
А если вы заставляете меня принять к сведению ваши слова, — сказал Теклтон, взяв предварительно предосторожность сесть в свой экипаж, — то я должен вам сказать, что они были для меня так неожиданны, что вряд ли я их забуду».
«Тем лучше для нас обоих, — заметил извозчик. — Прощайте. Желаю вам счастья».
«Я желал бы и вам пожелать того же, — сказал Теклтон, — но так как я этого не могу, то благодарю вас. Между нами, как и прежде я вам говорил, я не думаю, что в своей брачной жизни буду менее счастлив от того, что Мэ не была слишком предупредительна ко мне, и что она не выказывала мне много любви. Прощайте, берегите себя». Извозчик стоял и смотрел ему вслед, пока уехавший не стал казаться в отдалении меньше тех цветов, которыми была украшена голова лошади. Затем, глубоко вздохнув, Джон стал бродить, как разбитый человек, между группой вязов, стоявших невдалеке. Ему не хотелось возвращаться домой, пока часы не начнут бить. Его маленькая жена, оставшись наедине, стала сильно плакать. Но часто она осушала свои слезы и останавливалась, чтобы сказать себе, как он добр, какой он славный человек. А раз или два она даже смеялась таким душевным, торжествующим и несвязным смехом, продолжая все-таки плакать, что приводило Тилли в ужас.
«О, пожалуйста,
«Не плачьте», — говорила Тилли. «Этого достаточно, чтобы убить и похоронить ребенка таким образом. Пожалуйста!»
«Будете ли вы приносить его иногда к отцу, Тилли?» — спрашивала ее хозяйка, утирая слезы. «Когда мне нельзя будет здесь жить, я вернусь в свой прежний дом».
«О-о-о! Пожалуйста!»
— воскликнула Тилли. Она опрокинула свою голову назад и завыла. В эту минуту она была очень похожа на боксера.
«О-о-о! Пожалуйста, не делайте этого! О-о-о! Что это все сделали со всеми? Что всех сделали несчастными? О-о-о!»
С этими словами мягкосердечная Слоубой подняла такой ужасный вой, который непременно разбудил бы ребенка и испугал бы его так, что с ним случилось бы что-нибудь очень серьезное, конвульсии, вероятно, если бы она не увидела в эту минуту Калеба Племера, который входил в комнату, ведя свою дочь за руку. Это привело ее в чувство приличия, и она стояла несколько минут молча с открытым ртом. Затем она побежала к кровати, в которой спал ребенок, и стала выпрыгивать на полу что-то вроде пляски святого Витта, закутывая вместе с тем свою голову в постельное белье и находя, по-видимому, облегчение в таких необыкновенных движениях.
«Мэри, вы не на свадьбе?» — спросила Берта.
«Я ей сказал, сударыня, что вы не отправитесь на свадьбу», — прошептал Калеб. «Я столько слышал вчера вечером, но...» «Да благословит вас Господь», — сказал маленький человек, взяв ее за обе руки. «Я не обращаю никакого внимания на то, что они говорят. Я не верю им. Я многого не стою, но позволю растерзать себя на мелкие куски, прежде чем поверю одному слову, сказанному против вас». Он обнял крошку обеими руками и крепко держал ее, как ребенок держит куклу.
«Берта не могла остаться дома сегодня утром», — сказал Калеб.
«Она, я знаю, боялась услышать колокольный звон и не могла решиться быть так близко к ним в день их свадьбы. Так мы вовремя вышли и отправились к вам».
Помолчав немного, Калеб продолжал.
«Я все время думал о том, что сделал. Я столько упрекал себя в горе, которое причинил ей, что сбился, наконец, с толку и не знал, что предпринять. И вот я пришел к такому заключению, что лучше будет сказать ей всю правду, если вы не откажетесь остаться несколько минут с нами. Вы останетесь с нами несколько минут, сударыня?»
— спросил он, дрожа с ног до головы.
«Я не знаю, какое это произведет на нее действие. Не знаю, что она станет думать обо мне. Не знаю, будет ли она после того любить своего бедного отца. Но для нее лучше, чтобы она узнала правду. И я должен буду переносить последствия, которые заслужил».
«Мэри, где ваша рука?» — спросила Берта.
«А, вот она здесь».
Она с улыбкою приложила руку крошки к своим губам, затем взяла ее за руку и продолжала.
«Вчера вечером я слышала, как они шептались и обвиняли вас в чем-то. Но они были неправы».
Жена извозчика молчала. «Калеб», — ответил за нее. «Да, они были неправы».
«Я это знала!»
— воскликнула Берта с торжеством.
«Я им сказала это! Я не хотела слышать ни одного слова. Ее обвинять взаправду. Тут она сжала ее руку в своих руках и приложила свою щеку к ее щеке. «Нет, я не до того слепа, чтобы этому поверить».
Отец ее встал по другую ее сторону, между тем, как крошка оставалась на своем месте, держа ее за руку.
«Я всех вас знаю», — продолжала Берта. «Лучше знаю, нежели вы думаете. Но я никого не знаю так хорошо, как ее, даже тебя, отец. Вокруг меня наполовину нет ничего такого верного и истинного, как она. Если бы зрение могло возвратиться мне вдруг, и никто из окружающих не произнес бы ни одного слова, я могла бы узнать ее среди толпы. Сестра моя!»
«Берта, милая моя, — сказал Калеб, — у меня что-то лежит на душе, что я хочу высказать тебе, пока мы здесь одни, втроем. Будь снисходительна, слушай меня. Я должен сделать тебе признание, моя голубушка».
«Признание, отец?»
«Я отступил от истины и погубил самого себя, мое дитя», — сказал Калеб с выражением, достойным жалости. «Я отступил от истины, желая сделать тебе добро, а поступил с тобою жестоко». Она обернула к нему свое удивленное лицо и повторила:
«Жестоко?»
«Он слишком строго осуждает себя, Берта», — сказала крошка. «Вы сами сейчас скажите это. Вы первой скажите ему это».
«Он жесток ко мне?» —
воскликнула Берта с улыбкой недоверия на лице. «Я был жесток, не сознавая этого», — сказал Калеб. «Я не подозревал этого до вчерашнего дня. Моя милая слепая дочка, выслушай меня и прости меня. Мир, в котором ты живешь, моя душечка, не таков, каким ты представляешь его себе. Глаза, которым ты доверяла, обманули тебя». Ее удивленное лицо было все-таки обращено к нему, но она отступила от него и прижалась к своему другу. «Твой путь в жизни был тяжел, моя бедная», — сказал Калеб, — «и я хотел его смягчить. Я переделал предметы, я изменил характеры людей, я выдумал многое, чего никогда не было, для того, чтобы сделать тебя счастливее. Я скрывал от тебя, я обманывал тебя, да простит меня Бог. Я окружил тебя мечтами».
«Но живые люди не мечта», —
сказала она, очень торопливо бледнея и продолжая отступать от него.
«Ты не мог их изменить».
«Между тем я изменил и их», — ответил Калеб умоляющим голосом. «Есть одна особа, которую ты знаешь, моя голубка».
«О, отец! Зачем ты говоришь, что я знаю?»
— сказала она тоном горького упрека.
«Что и кого я знаю? Я, не имеющая руководителя, я, несчастная слепая девушка!»
В отчаянии она протянула руки вперед, как будто ощупывала перед собою путь, затем опустила их самым унылым и отчаянным видом. «Человек, который женится сегодня, — сказал Калеб, — суров, скуп и зол.
Он много лет был жестоким нашим с тобою хозяином. Его лицо так же отвратительно, как и характер. Оно холодно и бесчувственно. Ни в чем он не похож на ту картину, которую я тебе нарисовал о нем, мое дитя. Ни в чем.
— О, зачем?
— воскликнула слепая девушка, как бы в невыносимых муках.
— Зачем ты это сделал? Зачем ты так переполнил мое сердце, чтобы затем прийти, как смерть, и вырвать из него то, что я люблю? О, Боже, как я слепа, как я беспомощна и одинока!